Знаете, это давно известная история, когда мы создаем вот это пространство энергетическое, собравшись вместе, и как-то нам лучше жить становится. Пожалуйста, выдвигайтесь. Так, мы начинаем, дорогие друзья. Значит, вернее, мы продолжаем. И сейчас я хочу предоставить слово Александру Леонидовичу Рычкову, старшему научному сотруднику Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы, которые вот буквально недавно завершили очень интересное. А где он, Александр Леонидович? Только что он был здесь, в этом зале. И куда он исчез? Есть, да? Вот. Вообще, когда какие-то вещи бывают связаны с Волошиным, вот не зря, тут мистификации начинаются. Все может произойти. Кто-то материализуется, кто-то, наоборот, может вот так вот вдруг исчезнуть. Поэтому будем готовы к неожиданностям. Так, вы здесь, Александр Леонидович?
Да, 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 буквально минуточку.
А, ну да, мы
отгадываем.
Да, на флешку сбрасывается. Вот, я хочу сказать, что они сейчас провели очень интересное исследование, изучение библиотеки Волошина в Коктебеле. У них уникальная библиотека, которая была сохранена и в годы войны, там издания на иностранных языках, издания, естественно, 19 века и прочее. Очень замечательные книги. И вот подвижники из библиотеки иностранной литературы провели просто титаническую работу. Многое сделали интересного, и открытия, и так далее, и так далее. Ну вот, Александр Леонидович Рычков, прошу.
Ну, дорогие коллеги, во-первых, я привез с собой поздравления от Международной научно-культурологической конференции «Кемерийский топос. Миф и реальность», которая совсем недавно закончилась в Коктебеле. Она проходила там с 23 по 29 сентября 2013 года. И вот участники конференции сфотографировались в одном из музеев Старого Крыма. Вот, и просили меня эту фотографию. Да, вот она такая, под старину сделанная. Просили меня фотографию Луиса Первого. Вот мы, собственно говоря, всей конференции я фотографирую, передаю привет воуческим чтениям. Кстати говоря, вы видите, как раз там Михаил Викторович Максимов с Ларисой Михайловной. Вот.
А, вот.
Да, да, да.
Так вы узнал, встретил.
Дело в том, что как раз на конференции присутствовал главный редактор ваковского журнала «Соловьевские исследования», который один из ближайших номеров будет посвящать теме Волошина. Вот он поэтому приезжал собирать материалы. И Михаил Викторович Максимов. И он является студенческим другом Сергея Михайловича Пинаева, поэтому видите, как мир оказался очень тесен. И мы договорились сегодня с Сергеем Михайловичем, что вот его доклад, который сегодня прозвучал, значит, также пойдет и в журнал «Соловьевские исследования». Это ваковский журнал, который отвечает за тему «Соловьев Серебряного века». Я хотел, кстати, сделать здесь ремарку, что в предыдущем номере этого журнала, точнее, в номере 2 за прошлый год, была опубликована большая статья Наталья Михайловна Мирошниченко, директора музея Волошина, ну и вашего покорного слуги, совместная статья, которая как раз посвящена теме Владимира Соловьева. Статья называется «Владимир Соловьев в библиотеке Максимилиана Волошина». Вот, поскольку действительно с момента последней публикации на тему Соловьев и Волошина здесь очень уместно был задан этот вопрос, прошло уже больше, слушайте, в 1995 году, вот вы считаете, сколько Сергей Михайлович публиковал статью «Волошин и Соловьев». Вот с тех пор эта тема не развивалась. Вот, я программу конференции хотел бы подарить библиотеке Волошина, которая прошла. Что касается меня, то я сотрудник, старший научный сотрудник библиотеки иностранной литературы, и мы только что, наша библиотека выпустила специальную книгу, посвященную описанию иностранной части библиотеки Максимилиана Волошина в Коктебеле. Вот эта книжка называется «Мемориальная библиотека Волошина в Коктебеле». Это, можно сказать, первая часть, потому что будет еще вторая часть, на которую как раз я частично отвечаю, она будет посвящена описанию самих помен книги, потому что есть два человека, это два, имеется в виду поэта, мыслителя Серебряного века, это Александр Блок и Максимилиан Волошин, которые вели с книгами диалог. И частично есть книги, которые просто исписаны от начала до конца какими-то, на каждой странице имеется в виду, какими-то мыслями, ремарками, подчеркиваниями, набросками стихов Блока или Волошина. Поэтому тема вот помет этих двух поэтов, тема особенная. И вот эту книгу я привез, поскольку директор библиотеки уже получил подарок книжку, вот такую она здесь тоже лежит, я смотрел, то эту книжку я как раз привез Сергею Михайловичу в подарок. И сразу после своего выступления я позволю торжественно ее вручить, поскольку раз книжка уже есть, то, наверное, Сергей Михайлович, примите ее сразу же от нас, как человек, который в Москве, первый москвич, который тему Волошина поднял, развил. Ну а теперь, собственно, пойдем дальше от конференции. Летний кабинет, в котором хранятся наиболее интересные редкие книги Максимилиана Волошина, он, собственно, был создан уже после постройки мастерской. То есть вот эта часть, каменная мастерская, она была достроена в 1913 году к основному зданию, которое мы видели. И на втором этаже вот это окошко, которое я сейчас покажу пальцем, это окно летнего кабинета Максимилиана Волошина, куда он уходил и прятался от многочисленных гостей для того, чтобы помедитировать, позаниматься творчеством. Именно здесь находятся книги по эзотеризму, вот философские книги, книги на иностранных языках. Вот это же фотография 1916 года, как это выглядело в 1916 году. Это топчан летнего кабинета. Я постараюсь специально, чтобы мы побывали в гостях у Максимилиана Волошина. Это топчан летнего кабинета, где он подавался своим размышлением. Слева мы видим стол рабочий поэта, телескоп, ящики для бумаг, посмертные маски. У Волошина была такая идея, что в момент смерти лицо запечатляет основную интенцию духа человека, которая в нем была. И вот он специально собирал посмертные маски людей, которых он считал важными для его духовной биографии. Вот. Очень интересно, что мы видим портреты и Маргариты Собашниковой, и Елены Добавиной, и Марии Степановны здесь. Это как бы, я думаю, узнаваемые лица. Что касается того, на что я хотел обратить особенное внимание, это вот то, что вот эти три фотографии, которые мы видим, которые самые ближайшие стоят, и которые до того всегда стояли на рабочем столе, это фотографии Блаватской, Анны Рудольфовны Минсловой и Рудольфа Штайна. Это три человека, маленькие портретики которых стояли у него на рабочем столе и как бы свидетельствуют о его неком мистическом настрое, не зависящем от того, философском, сколько времени проходило. А с другой стороны, у изголовья этого топчанчика все книги, чем интересен дом музея Волошина? Он интересен тем, что ничего не изменилось. Вот как было все при Марине Цветаевой, при Максе, так все и осталось. Таких музеев в России практически нет, потому что давно были переделки. Здесь книги стоят на месте, ты достаешь книжку, открываешь ее, из нее выпадает цветочек, который туда положил Марина Ивановна. И эту книжку после нее никто не открывал. Вы понимаете, вот это совершенно особенное ощущение, которым я хотел с вами поделиться, таких мест, сохранивших энергетику Серебряного века. Их дух, их настрой, их, к сожалению, сохранилось очень мало. Вот. И вот у изголовья находится как раз то, что является предметом моей работы, моего описания, как сотрудник библиотеки иностранной литературы, это полки с книгами по эзотеризму и мистицизму. Это Рудольф Штайнер, Блаватская, книги по Кабале, по алхимии, в которых тоже находятся многочисленные памятники Максимилиана Волошина, вот, причем в различных языках. Вот мы видим эту библиотеку, как она более представлена. Вот эти книги, то есть то, что находится ровно у Волошина на заголовке, и относится к этой части. Ну вот я как раз сижу и смотрю книжку, которая называется «Роза и крест» Сингина. Что касается помет, то вот одна из как бы просто обложек, это книга автографа Андрея Белого, это книга Рудольфа Штайнера и Гёте, которая была подарена Белым Максимилиану Волошину. Это достойная надпись Николая Бердяева. Вот Анна Рудольфовна Минслова, фотография 1905 года, когда Максимилиан Волошин был в Париже вместе с Собашниковой. Минслова позировала и дала целую фотосессию. Это как раз Минслова и Волошин времен Руанского собора. Года, когда Волошин поступил в масонство, об этом был вопрос. И я сейчас вернусь к понятам. Вот. Я специально, услышав вопрос, решил показать вам этот диплом. Одна из найденных книг бумаг. Вот в одной из масонских книг мы нашли книжку, мы нашли бумагу удостоверение мастера третьего градуса, выданное Волошину. Это вот масонское удостоверение. Вот видите, секретарь ложи. Вот град ложи де Франс, Великая Роза Франс. Это его масонское удостоверение. Ну вот немножечко. Вот теперь, собственно говоря, я хотел сказать о главном, чему посвящен будет мой доклад, насколько мне хватит времени. Это удивительное открытие, которое тоже, которое мне довелось участвовать. Это специальная тетрадь, которую гости Максимиана Александровича записывали книги, которые не брали из летнего кабинета. Поскольку летний кабинет являлся уже интимной частью как бы, дома Волошина, то туда отпускались только избранные. Вот, и книжки из этого кабинета нужно было записывать в специальную тетрадь. Эта тетрадь найдена, вот, например, один из листочков, где мы видим автограф Марии Цветаевой. Она взяла серебряного голубя Андрея Белого почитать и потом вычеркнута, то есть отдала обратно. Вот. Мой доклад посвящен будет скорее Андрею Белому. И я вернусь вот, с Максимилианом Волошиным с семьей на пляже. Фотографии, передающие Каваре. И я вернусь, да, вот очень интересная страница этой тетради. Тетрадь здесь еще никем не описана. Вот вы фактически одни из первых, кто значит, видит и слышит о ее существовании. И вот какие книжки прочитал Андрей Белый в гостях у Максимилиана Волошина и к чему это привело, я бы хотел рассказать подробно. Андрей Белый с Клавдией Николаевной Васильевной, впоследствии Васильева, впоследствии Бугаева, приехали в Коктебель 1 июня 1924 года и пробыли в гостях у Максимилиана Волошина до 12 сентября. В это время Белый работал над пьесой «Петербург» и будущим романом «Москва», который в 1924 году Белый сперва планировал назвать «Слом». Первые главы были опубликованы в 1925 году с названием романа «Москва». По воспоминаниям Николая Чуковского, на Мышке, то есть в мастерской художника, Белый устроил чтение инсценировки романа «Петербург» и «Наброски Москвы». Стихи свои также читал он на вышке много охотно. Сначала свои сравнительно недавние вещи – «Королевные рыцари», «Первое свидание», потом стихи более старые, даже времен Первого. Там же Белый читал свои лекции «Философия конкретного знания» и «Слово Владимира Соловьева» в День памяти философа. Моника Спивак, директор музея Андрея Белого в книге «Посмертная диагностика гениальности», приводит материал из архива Полякова, свидетельствующий о том, что Белый в Коктебеле принимал участие в вечерах импровизации в одном вместе с Брюсовым, о чем сам Белый вспоминал в начале века. В Коктебеле для Макса Волошина в день именин его изображали пародию на кино, вернее на фильму «Патэ». В письме Иванова Разумникова от 17 июля 1924 года из Коктебеля Белый сообщает: «Я живу на одной веранде с Ольгой Николаевной Анненковой и Клавдией Николаевной Бугаевой. Обе они были видными антропософами. К тому же Анненкова участвовала в строительстве первого Геттенауэра. Благодаря Чуковскому мы знаем, что Белый приехал в Коктебель не один, а, начало цитаты, с пятью дамами средних лет, пятью антропософками, тонкими его поклонницами. Имен и фамилии их, пишет Чуковский, я не помню, но странное совпадение по отчеству они все были Николаевны. Чуковский вспоминает, конец цитаты, Чуковский вспоминает, что они держались замкнуто и обособленно табурком ходили за Белым и получили у острый на язык братья Коктебеля укороченное собирательное название – Николаевна. Далее Чуковский пишет о Белом в Коктебеле следующее. Антропософией он, по-видимому, увлечен был сильно. Вскоре после приезда он собрал нас и прочитал нам лекцию по антропософии. Но, пишет Чуковский, из его лекции я не запомню ни одного слова, настолько чуждо мне все это было, что он говорит. Приводящий эти слова Чуковского Валерий Демин в недавней популярной монографии комментирует приведенные воспоминания для незнакомых с революционной спецификой того времени читателя ремарка. Чуковский, видимо, не подозревал, что сам Волошин, в прошлом активный антропосов, благоволил тайному учению Рудольфа Штайнера и оказывал всяческую поддержку его адептам, вынужденным вести воистину конспиративный образ жизни. Вынужденная обособленность только что официально запрещенных антропосов привела к наблюдениям, подобным записанным Евгений Герцик в письме Бердяева. Она пишет: «В Коктебеле видела Белого, ревниво опекаемого антропософками». Конец цитаты. Кроме описанной мемуаристами прилюдной каменной болезни Белого и того, как собранная писателем коллекция самоцветов помогла ему затем расцветить роман «Москва», мы полагаем, что формирование замысла романа в процессе коктебельских размышлений над таким сюжетом сыграл и круг чтения Андрея Белого. До настоящего времени он оставался неизвестен, ни Белый, ни Волошин не распространялись о нем окружающим в силу той самой вынужденной конспиративности. И той духовно-антропосовской... Да, почему конспиративности? В 23-м году антропосовское общество было официально запрещено. Поэтому они в 24-м году, когда приехали, они не могли говорить открыто и писать ни о чем, что было связано с этой темой. Итак, в силу той самой вынужденной конспиративности и той духовно-антропосовской работы, которая велась в доме Волошина, гостившем у того антропосовщина. Согласно опубликованным Мальстадом хронологии статей рефератов, составленной самим Белым под названием «Себя на память», Белый в рамках работы для антропосовского общества проводит в Коктебеле в июне чтение композиции Евангелия по антропосовским мотивам. Ранее уже было известно о том, например, что в комнатах Белого устраивались и ритмические занятия. После закрытия большевиками в 23-м году антропосовского общества именно Клавдия Николаевна Васильева, Бугаева, в будущем Бугаева, возглавила в Москве ритмический кружок. А сегодня мне бы хотелось подробно рассказать о книгах, прочтенных Белым и Васильевой, впоследствии Бугаева. Мне посчастливилось изучить и описать Волошинскую книжную тетрадь, которая регистрировалась в выдаче книг из библиотеки Волошина. Обыкновенно его гости сами записывали взятые для прочтения книги, а потом вычеркивали их по их прочтению и возвращению на полки, или продлевали срок возвращения. Таким образом, нам осталось уникальное свидетельство о круге чтения в Коктебеле многих проживавших у Волошина деятелей Серебряного века. К сожалению, эта тетрадь в настоящее время остается неописанной, мы с вами сегодня впервые ознакомимся с некоторыми их страницами. Создавший монументальную, чуть ли не повседневную, не подневную летопись жизни и творчества Максимилиана Волошина Владимир Купченко во втором томе «Трудов и дней» отмечает для даты 2 июня 1924 года. Бугаев делает запись в книжной тетради. Это означает, что уже на следующий день после своего приезда Белый идет в библиотеку Макса Волошина, поднимается за книгами, поднимается к нему в летний кабинет и берет книги, которые он полагает полезными для своего замысла работы в Коктебеле над будущим романом «Москва». Единственным документом о волошинской тетради является описание, сделанное тем же Купченко, которое хранится в доме музея Волошина. Купченко пишет о ней следующее в инвентарной книге номер 1. Тетрадь для записи книг читателями Волошинской библиотеки. Записи рукой Волошина, Вересаева, Гудзия, Тренева, Цветаева, Боголевского, Замятина, Новицкого, ну и другие. Очень много фамилий, известных всем нам людей. Там есть и Мандельштам, и все, кто приезжали из Судака, из... Ну, хорошо, это отдельная история. Я о ней скажу позже. Содержит 148 листов с водяным знаком. Значит, с двух сторон одновременно. Вот лишь одна из записей, которую вы видите во время Белого, то есть он сам. Мы видим, что здесь есть книга Якоба Бема «Де сигнатура рерум», и книга Парацельса, книга Свиденборга. Но самое интересное, что среди книг в самом конце есть такая странная надпись «Джин Долг», 6 книжек. То есть все остальные книжки он читал по одной, да, и вот именно почему-то некого Джима Доллара он прочитал целых 6 книжек. Вот это некая неожиданность в записи Белого вызвала мое особенное внимание, я хотел заострить на нем внимание в настоящем докладе. Большую неожиданность о книжных реминисценциях у Белого несет с собой следующая запись Белого о взятых книгах в тетради Волошина. В библиотечной тетради Белым последним в перечне упомянуто легкое чтение романа Джима Доллара, книги которого в количестве 6 читал Белый, валяясь на Коктебельском пляже. Джим Доллар – это псевдоним Мариетты Шагинян, авангардной писательницы того времени и ближайшей подруги директора издательства «Мусагет» Метнера, печатавшего Белого и других символистов. Оттого-то с некоторых пор в легких книжках Шагинян находили порой карикатурные отголоски идей и личной истории русских символистов. Это могло привлечь внимание Белого к ее мыльным и легким историям, тем паче, что и Шагинян была хорошо знакома с Андреем Белым. Но что особенно интересно, в сравнительно недавней статье под названием «Авантюрный роман как зеркало русского символизма», опубликованный в 2002 году в «Вопросах литературы», профессор Богомолов Николай Алексеевич пишет о реминисцентных рядах романа Белого «Москва». Богомолов в этой статье предполагает, что прочтение авантюрного романа Шагинян под псевдоним Джим Доллар со злодейским героем натолкнуло Белого на основные характеристики его злодейского персонажа в романе «Москва», а именно Монро. То есть обусловило возникновение в романе «Москва» Белого столь же зловещего Эдуарда Эдуардовича фон Монро. Это была цитата из Богомолова. Эта гипотеза была основана на филологическом анализе текстов. Оставалось неизвестным, когда и в каком объеме Белый мог ознакомиться с романом Шагинян, чтобы взять ее главного персонажа-злодея к себе в роман «Москва». Находка записей Белого о прочтении книг Джима Доллара, взятых им в библиотеке Волошина, придает данным Николая Алексеевича Богомолова дополнительное фактологическое подтверждение. Белый действительно читал авантюрный роман Шагинян именно тогда, когда замыслил фабулу романа «Москва». И этот романчик, судя по всему, породил один из центральных образов темных оккультистов в романе «Москва» Фон Монро. Вот каким интересным выводом может привести просто расшифровка лишь одной из записей, которых здесь мы видим много. Книг, которые брал Андрей Белый. В своей монографии «Белый мистик и советский писатель», впервые обобщивший разрозненные свидетельства о пути тайного знания Белого, Моника Спивак подробно останавливается на документах, связанных с коктебельским бытием Белого в начале 30-х годов. Коктебель Белого 24-го года был оставлен автором в тени, вероятно, в силу малого количества документальных свидетельств по его эзотерической составляющей. Однако в главе «Коробкин Йоп, Коробкин профессор» Моника Спивак показывает, что главный герой романа «Москва», профессор Иван Иванович Коробкин, движется по пути посвящения, а некоторые связанные с ним идеи шифра в романе восходят к учению и советам Штайнера. Вспоминая сочинение Штайнера «Как достигнуть познания высших миров», Моника Спивак заключает, что «Коробкин профессор» своеобразным путем также достигает познания высших миров. Обращаясь к очевидно тасовскому образу Коробкина Йога из рассказа «Белого йога» 1909 года, Спивак резюмирует, пользуясь словом «белого антропоса», можно сказать, что в Москве произошло его Коробкина йога следующее воплощение, некая реинкарнация другого, в Ивана Ивановича Коробкина, ученого математика-профессора. Конец цитаты. Мы с очевидностью можем констатировать перекличку темы посвятительного пути Коробкина в романе «Москва» Андрея Белого с теми книгами высокого эзотеризма, которые он, помимо легкого чтива Джима Доллара, прочитал в гостях у Волошина. Так образ замысленного белого человека будущего, профессора Коробкина, как ученого, идущего через огненные испытания по посвятительному пути, этот образ перекликается с образами, которые мы находим в книгах Якоба Бема, Парацельса, почитаем розенкрейцерами ученого мистика, а книгу о котором Белый берет в библиотеке Волошина. Из анализа произведенной нами расшифровки ряда записей очевидно, что этот круг чтения должен был быть учтен при анализе творчества Андрея Белого уже давно. Настоящим сообщением мне хотелось бы ввести книжную тетрадь Максимиана Волошина в литературоведческую практику. Скажите, есть ли у меня еще время? Благодарю. Тогда я еще хотел несколько слов сказать про именно Владимира Соловьева, потому что мне кажется, что эта тема тоже весьма актуальна. Эта тетрадь оказывается очень важна для архивистов, для дифференциации принадлежности книжных помет в библиотеке Волошина. Ведь не на всех же книгах, в подчеркиваниях написано, что это Максимилиан Волошин делал. А вот книжный тетрадь позволяет сказать, какие книги точно подчеркнуты Максимилиан Волошин, а какие книги мог подчеркнуть Андрей Белый или Марина Цветаева. Так вот, эта тетрадь помогает нам идентифицировать принадлежность помет, а также позволяет уяснить круг интересов, вдохновлявших гостей Волошина в разные годы. Биение духовного пульса в странноприимном доме Волошина. За недостатком времени приведу лишь один пример анализа возможного преобращения к тетради Волошина. Для понимания роли фигуры Владимира Соловьева на исходе Серебряного века нам кажется важным осветить следующий факт из коктебельской жизни Максимилиана Волошина. В период первых послереволюционных лет, наиболее тяжелое для Крыма время голода и военных действий, мы находим книги Владимира Соловьева в числе записей, относящихся к 1918-1924 годам, сохранившихся в учетной книжной тетради, которая хранится в Доме музея Волошина. Поскольку записи книжной тетради не расшифрованы, я приведу несколько из них, которые касаются Владимира Соловьева. Петров Григорий Спиридонович, священник, религиозный писатель, автор известных публикаций «Евангелие как основа жизни» Серафима Саровского. Это первое лицо, которое он жил в Феодосии. Пролог книги Владимира Соловьева у Волошина. Богоевский Константин Федорович, известный феодосийский художник, также читатель Соловьева в это время. Гетман Мария Лазаревна, московская пианистка, профессиональная бармен с коктебельским именем Лазаретовна и близкая подруга Ефрона. Дыновская Ванда Евстафьевна, знаменитая польская женщина-теософ, известная как создатель польской секции Теософского общества, близкая сотрудница Махатмы Ганди. И вот она, поскольку была вынуждена срочно уехать из Крыма в Варшаву, передает именно Владимира Соловьева, взятого в начале 18-го года, когда вроде как не о Соловьеве нужно думать. Эти книги она передает Волошину через Евгению Герцег. Мы видим, что в тяжкие, кстати говоря, семейство Герцег из Судака очень часто приезжало к Волошину именно за книгами его летнего кабинета. Очень много в тетради записи, относящихся именно к книгообмену Коктебеля с Судаком. Мы видим, что в тяжкие для Крыма послереволюционные годы за книгами Владимира Соловьева к Волошину обращались и православный писатель, и истинный теософ. В заключение хочется отметить, что удивительным образом Андрей Белый предсказывал в своих стихах не только такие глобальные события, как известный пример с описанием атомной бомбы в поэме «Первое свидание», но и судьбу. Сам Андрей Белый умер от собственного предсказания, умер от солнечных стрел, описанных задолго до этого в стихах. Также он предсказал судьбу Максимилиана Волошина, посвященное ему стихотворение 1907 года, как нам кажется, когда ни о какой отдаленной жизни Макса в Коктебеле еще не могло идти и речи. И тем не менее, в поэтическом сборнике «Урна» Белый помещает посвященное Волошину стихотворение «Зима», в котором мы находим и обретенное Волошиным в Рамском соборе под знаком Рубина посвятительное откровение, и последующую его жизнь в глухой провинции у моря, и даже смерть его в этой Коктебельской долине. Вот эти строки Белого, которыми я хотел бы закончить свое выступление. «Пусть груды золотых каменьев вскипит железный мой камень, среди пламенистых легких звеньев трескучий прядает рубин. Вновь упиваюсь беспечальный, я деревенской тишиной в моей руке. Бокал хрустальный играет пеной кружевной, вдали от зависти и злобы мне жизнь окончить уж нужно». Спасибо.